Сегодня у нас, друзья, 25 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас семинар Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И тема нашего сегодняшнего семинара – йога преодоления смерти. По доброй традиции, уходящие корнями в века, я должен призвать благословение учителей и учительниц йоги, донесших до нас это знание. Также должен я мысленно обратиться к первопричине бытия, дабы эта первопричина вразумила и разъяснила все сложные моменты, связанные с этой темой. А также помыслить про всех, так сказать, предков и так далее. Дабы все было успешно в понимании этой сложнейшей темы. Собственно говоря, это же требуется и от вас всех. Итак, это знание – подарок всех тех учителей и учительниц, которые тысячи раз, если не миллионы раз, рождались и умирали. И донесли до нас это знание. Знание, связанное со смертью. Итак, тема семинара «Йога преодоления умирания» иногда называется просто «Йога умирания». Но словосочетание «Йога умирания» звучит уж как-то совсем зловеще. А йога – это в первую очередь оптимистичное учение, практичное учение по преодолению всех страданий. Поэтому более адекватная и отражающая суть этой йоги название может звучать как йога преодоления умирания. В том смысле, что значение слова преодоление имеет несколько оттенков. Как избавление, с одной стороны. С другой стороны, наиболее быстрое и, так сказать, эффективное прохождение. То есть, явно такое конструктивное начало. Но, еще раз хочу сказать, иногда в западной литературе это направление называется просто йога умирания. Начнем мы по доброй традиции Международного открытого йога-университета с самих азов и будем пытаться самые сложные вещи объяснять простым, понятным языком даже людям, которые в первый раз столкнулись с наукой йоги. Безусловно, крайне желательно было бы, если бы мы все перед этим изучили аксиоматику йоги, так как многие положения будут ссылаться на эти принципы и на эти аксиомы. Но если вы до сих пор еще не знакомы с аксиоматикой йоги, то имеет смысл, значит, также изучить этот раздел по мере того, как вы будете встречать непонятные слова, словосочетания, либо какие-то концепции. Начнем с самого начала. Что же такое йога? Как мы помним, йога – это добрая, логичная система, раскрывающая тот потенциал, который заложен в каждом из нас. Или более формальным языком – это некая система самопознания, придерживающаяся каких-то принципов в продвижении в этом самопознании. В частности, так называемого первого и второго принципа йоги. Первый принцип йоги, по сути дела, своими словами, это принцип доброты. Второй принцип йоги, это, по сути дела, принцип логичности, здравого смысла, адекватности, вменяемости. То есть, такое как бы позитивное использование разума. Также мы помним, что видов и разделов йоги ровно столько, сколько проявлений человеческой жизни. Поэтому и существуют разные разделы йоги. Но, как вы понимаете, подобно тому, что в жизни у человека одно его проявление гармонично сочетается с другим, поэтому и одна йога очень плавно и гармонично сочетается с другой или со всеми остальными. И из самого названия нашего семинара понятно, что мы сегодня столкнемся с тем проявлением жизни, которое называется смерть. Как правило, все, что связано со словом «смерть», воспринимается нами негативно. Действительно, очень тяжело терять родных, близких, друзей, знакомых. Иногда просто тяжело лицезреть смерть даже незнакомых людей. То есть все это вызывает целый клубок ассоциаций, целые такие сплетения ассоциативных связей, которые в лучшем случае приводят нас в такое какое-то грустное философское осмысление жизни, а в худшем случае в состояние депрессии, страха. И вообще нежелание даже думать на эти темы. По той простой причине, что все, что связано со словом «смерть», для нас, еще раз, скорее негативное, нежели позитивная сторона бытия. Но, тем не менее, мы знаем из статистики, что подавляющее большинство людей рождается, проживает какое-то количество лет и затем умирает. Причем неважно, люди ли это обычные, так сказать, люди интеллектуально очень сильно развитые, или люди очень сильно физически развитые, либо люди психически сильно развитые. Умирают и великие святые, и грешники. Умирают и философы, значит, и простолюдины. Более того, умирают и йоги, и йогини. Во всяком случае, мы знаем об этом из древних текстов. То есть смерть – это та вещь, которая присуща каждому, кто когда-либо родился. И возникает тут же вопрос, а можно ли хоть что-то позитивное, так сказать, ухватить в этом моменте смерти? Или это целиком и полностью негатив? Йога не отвечает на вопрос, является ли смерть негативом или позитивом. По той простой причине, что смерть как таковая является продолжением неких других законов, и относиться к смерти имеет смысл точно так же, как и к другим законам. Скажем, есть закон всемирного тяготения. Какой он, хороший или плохой? Мы не знаем. Когда мы падаем на пол и ударяемся головой, нам плохо. потому что земля нас притянула, и мы набили шишку. Да? Но с другой стороны, когда мы не улетаем, значит, с поверхности земли и беспомощно, как воздушные шарики, значит, не можем ни за что зацепиться, это вроде как хорошо. То есть, как любой закон, он не хороший, не плохой, он просто есть. Вот точно так же и в самом глобальном смысле понятие смерти. Она просто есть. Но, как вы помните, йога не была бы йога, если бы она не использовала все, что встречается в жизни человека, дабы полностью устранить весь негатив, печаль, страх и не превратить это в позитив. Или, другими словами, не обратить поражение в победы. И вот йога преодоления смерти как раз и является такой йогой. Прежде чем подробно приступить к изложению этой йоги, я хочу несколько слов сказать про непосредственно нашу традицию йоги. Так как я являюсь ее носителем. И как-то охарактеризовать, соответственно, место в ряду других йог, йоги преодоления смерти. И здесь вы должны очень четко сразу же себе представлять, что в нашей школе йоги не делается упор на йоге умирания. В нашей школе йоги призывают вас жить как можно дольше, избегать всех опасностей, связанных со смертью, болезнями, приводящими к смерти. И достигать почтенного возраста 108 лет, после чего уже вы будете сами решать, оставаться вам, так сказать, жить дальше, либо выбрать сценарий вот умирания. Упор в нашей школе йоги делается в первую очередь на жизнь. И на то, что в течение жизни вы воспользуетесь другими аспектами, так сказать, практики, дабы достичь такого состояния, в котором вы могли бы, во-первых, продлевать свою жизнь настолько долго, насколько это вам нужно, а во-вторых, вот этой практикой настолько изменить внутренние структуры своих тел, чтобы если даже вы и столкнулись с тем, что называется смерть, то вы автоматически, безболезненно преодолели этот фактор смерти с наибольшим, так сказать, выигрышем для себя. Но если же по какой-либо причине в течение своей жизни вы не достигаете таких высот, когда для вас уже осмысление жизни и смерти, и, соответственно, внутренние ваши способности продлевать свою жизнь или устранять какие-либо заболевания, еще, так сказать, не приобретена, но вы сталкиваетесь со смертью, то, конечно же, в этом отношении имеет смысл воспользоваться йогой преодоления умирания как самостоятельной йогой. Или такой образ. В нашей школе йоги всех призывают научиться летать и парить над миром рождения и смерти. Но если по какой-либо причине Вы не научились этого делать? Или вдруг ваш полет из-за стечения вашей негативной кармы внезапно прерывается? Вам дается запасной парашют, дабы безболезненно, значит, подобно летчику, приземлиться с помощью этого парашюта на землю. Или другими словами, на овладение практик высших йог, которые побеждают в том числе и смерть, у вас может уйти много времени, и в зависимости от вашего упорства, в зависимости от вашей преданности делу, в зависимости от вашей кармы, позитивной или негативной, вы можете как успеть это сделать в течение одной жизни, так и не успеть. И вот если в случае вы не успеваете все это сделать в течение одной жизни, а ваша негативная карма приходит к вам в виде необходимости в очередной раз умереть, то йога преодоления умирания использует даже этот негативный, как бы, вариант развития события в том, чтобы ускорить ваше духовное становление, и чтобы именно в момент смерти вы доделали все то, что вы не успели доделать в течение жизни. То есть крайне конструктивная позиция. Чрезвычайно конструктивная позиция. По этому поводу постоянно даже существует анекдот, что йоги настолько пронырливые в этом смысле, что они все используют во благо себе, даже свою собственную смерть, понимаете, да? И вот йога преодоления умирания, она как раз и является той йогой, позволяющей либо доделать все то, что вы не успели доделать в течение жизни, значит, при условии, что вы в течение жизни, так сказать, активно практиковали предварительные практики этой йоги. Но, еще раз и еще раз, упор все-таки делается на вашей жизни. И я напомню вам, что в нашей школе йоги высшими считаются йоги так называемой триады, точнее, самая высшая йога – это йога влюбленности, входящая в триаду. И такое пожелание учителей и учительниц, донесших до нас йогу вообще, что в первую очередь, друзья, стремитесь к тому, чтобы овладеть именно этими йогами. Параллельно, конечно же, изучайте йоги преодоления умирания, но в голове своей все-таки надейтесь на то, что вам не придется воспользоваться йогами умирания. Что к моменту, так сказать, когда могла бы наступить ваша естественная смерть, вы бы полностью достигли высочайшего уровня за счет вот этих, как бы, йог жизни, а не йог смерти. Но, как говорит поговорка, надейся на лучшее, а готовься к худшему, имеет смысл также и прекрасно понимать эти йоги умирания. Теперь мы вернемся к, собственно, изложению этих йог. Итак, возникает вопрос, а что же, собственно говоря, происходит, когда мы с вами умираем? Почему один человек живет долго и достигает глубокой старости, после чего наступает его естественная смерть, другие живут достаточно короткую жизнь и умирают либо насильственной смертью, либо в результате болезней? Более того, есть большая группа людей, которая решает свести с жизнью счеты и сами уходят из жизни, совершая самоубийство. Чем же определяются вот эти все разные траектории по жизни? И что ждет за этой чертой, которая отделяет жизнь от смерти? Чтобы ответить на этот вопрос, надо ни больше, ни меньше знать ответ на другой вопрос, друзья. А кто мы такие, что мы такие, какова наша природа, какое устройство наших тел, какова была наша предыстория и так далее и тому подобное. То есть в йоге преодоления умирания, как в фокусе, собираются фактически все знания йоги о нас самих, окружающей нас Вселенной, о тех взаимосвязях, которые наблюдаются в Вселенной, о тех законах, которые есть во Вселенной. И существует как бы два способа подвести вас к йоге преодоления умирания. Первый способ – это последовательно рассказывать эту долгую историю о том, как мы с вами возникли, что этому предшествовало, почему за одним наступает другое, и таким образом наше повествование подвело бы нас к телу человека и, соответственно, тому моменту, что мы с вами умираем. Есть другой тип объяснения. Это не особо вникая в эту предысторию и описание устройства Вселенной, дать вам готовые выводы. То есть рассказать, что есть вот прямо сейчас. И, соответственно, как этим можно воспользоваться. Первый путь более долгий, но более основательный. Второй путь более быстрый, но как бы с одной стороны эта быстрота позволяет воспользоваться методами, но с другой стороны не дает глубины понимания. Мы в нашем изложении будем придерживаться и одной стратегии, и другой, там, где это надо. И поэтому начну я с самого начала, друзья. Самое первое – это помнить вот эти выводы или то, что нам бы дала вторая стратегия повествования йоги умирания. У каждого из вас есть ваше высшее Я, друзья. И оно бессмертно. Вот это самое первое, что вы должны понять. Что, собственно говоря, то, что мы называем смертью, вещь достаточно условное, что в абсолютном смысле слова смерти нет. А есть некая череда состояний, которую переживает душа каждого из нас или высшее Я каждого из нас. То, что называется смертью, на самом деле вещь достаточно иллюзорная. Виктория, потише музыку, пускай сделают. Музыку. Итак, самый первый вывод, который вы, вернее, самое первое знание, которое вы должны, что называется, усвоить, заключается в том, что, по сути дела, вы бессмертны. Бессмертны все. По сути дела, все то, что мы называем смертью, это всего лишь смена той картинки, которая, так сказать, протекает перед глазами. И как следствие, если нет в принципе понятия смерти, то отсюда другой вывод, что вслед за тем, что мы называем смертью, идет вновь рождение. По сути дела, наше «я» претерпевает череду рождений и смертей. И все те, кто умирают, должны вновь родиться. И вот эта концепция, достаточно, так сказать, понятная на первый взгляд, но в то же самое время мы недостаточно, может быть, ее четко осознаем в своей жизни. И дабы вы лучше поняли вот эту идею, что за смертью идет новое рождение, а за рождением идет новая смерть, можно проиллюстрировать таким примером из истории человечества. Когда-то давно люди считали, что Земля плоская. И что Солнце, которое встает на востоке, или рождается на востоке, затем исчезает на западе. А на другой день как бы вновь появляется на востоке. И возникает вопрос, а это одно и то же Солнце или это разные Солнца? И до тех пор, пока у нас концепция плоской Земли, очень трудно ответить на этот вопрос. Точно так же и вот рождается маленький ребенок. И возникает вопрос, а он только что появился в этой вселенной? Или он откуда-то к нам пришел? И опять же, кто-то умирает, и мы спрашиваем, а вот тот, кто умер, он исчез навсегда? Или он куда-то ушел? И вопрос остается открытый. Ну вот представьте, что с течением времени люди догадались о том, что Земля круглая, и что фактически Солнце не рождается и не умирает, а просто, так сказать, со всех сторон Землю освещает. Одно и то же Солнце. И сперва это приходит в виде догадки. Гениальной, может быть, догадки. Точно так же и вот эта вот идея о том, что люди, все те, кто родился, это были те, кто когда-то умер, сперва приходит в виде догадки. Реально это каким-то способом доказать нет никакой возможности. До тех пор, пока, скажем, человек не изобретает ракету, не садится на эту ракету, не поднимается в космос и действительно воочию видит, что Земля круглая, что Солнце не рождается и не умирает, а всего лишь, так сказать, это иллюзия возникновения и исчезания. И если проводить эту же аналогию, точно так же и занимаясь самопознанием в йоге, рано или поздно каждый из вас выйдет на такой уровень познания себя и Вселенной, что для вас идея того, что вслед за смертью идет рождение, а рождение за рождением идет смерть, станет такой же очевидной, как и для космонавта, который поднялся в космос и видит, так сказать, со стороны это все. По этой причине вот эта идея, может быть, она нам сейчас кажется немножко странно людям Запада, в то время как в странах Востока она более-менее укоренилась, о этом круговороте рождения и смерти, это вопрос, во-первых, о привычке к этой концепции, а во-вторых, вопрос нашей внутренней духовной практики, чтобы мы дошли до такой степени отточенности разума, а потом личного опыта, чтобы эта концепция стала для нас естественная, как Божий день. Значит, еще раз, подобно тому, как доказали древние ученые, что Земля круглая. Сперва за счет каких-то косвенных признаков, какое-то привлечение какой-то математики. Ну а затем впрямую, когда сделали ракету и увидели. Вот точно так же и в йоге. Сперва мы будем как бы интуитивно наталкиваться на эту идею, что за рождением идет смерть, а за смертью рождением, что душа человека рождается многочисленное количество раз. И в нашей голове сперва могут бороться две тенденции. А действительно ли это так? А может это не так? Но по мере того, как мы будем набираться опыта и знаний, мы начнем, знаете, понимать, что в этой концепции много чего объясняется. То есть много каких вещей, как в пазлы, складываются в единую картину. То есть сперва человек как бы интеллектуально приходит к этой идее, что вслед за смертью идет рождение. Иначе невозможно объяснить все многообразие мира. Иначе невозможно объяснить, почему рождается маленький ребенок и за столь короткое время начинает, так сказать, достигать получением знаний и взрослеет буквально там за 10, 15, 20 лет, фактически приобретает колоссальнейший опыт и развивает колоссальную внутреннюю вселенную. И как-то очень было бы странно, что если бы этот ребенок только возник, вот он так быстро бы набрал эту высоту. И обратная сторона, вот умирает какой-нибудь там величайший философ, поэт, там, художник Лев Николаевич Толстой умер. Вот была целая вселенная. Прочитайте его произведения. Читаешь книжки этого человека и как погружаешься в совсем в другой мир. И что же, вдруг он умер и исчез? Куда ж эта вселенная делась? А что осталось после Льва Николаевича Толстого? Да? Ну, в плане физическом, да? Жалкая горсть праха. То есть, у вас начнет вот это внутреннее осмысление о том, что не все так просто. Что физическим телом не объясняется фактор живой человек, значит, как говорится, творение человека и его разрушение. Дальше больше, дальше больше. И все ваш опыт будет подтверждать тот факт, что каждый ребенок, прежде чем родиться, до этого где-то жил и приносит из своей предыдущей жизни какие-то знания, устремления, предпочтения. Понаблюдайте за своими детьми. Казалось бы, они должны были 100% скопировать ваше поведение, но нет. В поведении каждого из них все равно нащупывается своя какая-то, только лишь им присущая дорожка жизни, интереса и знания. Итак, это первая вещь, что перед смертью что-то было, и после смерти что-то, вероятно, будет. Иначе концы с концами не сходятся, друзья. И, как вы понимаете, это чисто логический вывод. Это никакая не метафизика, никакая там, значит, не потусторонщина. Это просто, знаете, как у бухгалтера, дебет с кредитом не сходится. Соответственно, это большой такой сигнал для размышления. И чем вы больше будете размышлять, тем больше будете приходить к концепции, что, по всей видимости, были правы древние йоги, которые говорили, что душа умирает и рождается. Но, как вы понимаете, интеллектуальное для вас доказательство наличия жизни, так сказать, после смерти или, так сказать, предыдущей жизни у ребенка, оно сухое и неудовлетворительное. Мало ли чего может разум придумать. Особенно, когда мы вживую сталкиваемся со смертью наших там каких-то знакомых людей и так далее и тому подобное, то борются две тенденции. Разум вроде бы все объясняет, а все равно человеку плохо от потери, там, значит, дорогого человека. И как бы вот такое чисто интеллектуальное осмысление этого закона рождения и смерти, оно хорошо в философских диспутах, но оно плохое в жизни. Легче вам от этого не станет. И поэтому йога всегда делает упор на следующий шаг, что мало интеллектуального понимания. Надо, чтобы вы достигли в системе самопознания такого уровня, чтобы это стало для вас совершенно очевидным и не поддающимся сомнению, чтобы полностью все сомнения ушли. Что если вдруг кто-то умирает, вы не будете особо сильно по этому поводу страдать, если вы точно знали, что переход из жизни в смерть, это подобно тому, как человек из одной комнаты ушел в другую. Ведь мы же не плачем, когда наши родные или близкие из кухни вышли в ванну, да? То есть вот, но это приходит только лишь, если у вас есть полная картина вашей квартиры. А представьте, вы бы жили в странной квартире, да, были бы комнаты, куда бы вы никогда не заходили. В этой связи я вспоминаю анекдот, еще был жив Юрий Никулин, и по телевизору как-то он анекдот такой рассказал про двух близнецов, которые в утробе матери ждут рождения. И один близнец другому говорит: давай ты первый иди туда, значит, рождайся. Второй говорит: не я, ты давай. Тот говорит: нет, ты давай. Тот говорит: не я. Все, кто туда уходил, никто не возвращался, понимаете? Вот примерно та же самая ситуация и здесь. Мы какие-то вещи, которые действительно реальные, что вот был жив человек, он дышал. Вдруг он перестает дышать, внешне похоже, что он спит, но он спит и не просыпается. И мы не знаем случаев, чтобы человек, значит, вот так умер, а потом опять вернулся, а потом опять умер. То есть поэтому и говорят, что смерть — это то, откуда не возвращаются. И в нашем понимании это что-то ужасное. А, так сказать, может быть, с позиции логики это что-то естественное, подобно тому, как вот этот вот диалог двух, значит, будущих близнецов, которые собираются родиться. Что это какой-то естественный следующий шаг. И подобно тому, как было бы противоестественно младенцу опять залезть в утробу матери, да, может быть, точно так же противоестественно опять оживать после того, как ты умер. Более того, если ты умер, значит, согласно этой концепции, то ты где-то опять должен появиться или опять где-то родиться. Так вот, йога настаивает в первую очередь, чтобы вы в своем самопознании достигли таких высот, чтобы это превратилось из интеллектуального знания в ваше как бы естественное знание. То есть, чтобы вы не только головой понимали, но как бы чувствовали. А это может случиться только лишь в одном случае, если вы дошли до какого-то уровня понимания жизни, а также всех тех процессов, которые идут в смерти. И тогда у вас эта картинка начнет складываться, и вы как бы начнете ее не столько даже понимать, сколько понимать и чувствовать. Или подобно этому космонавту увидите, что Земля вращается вокруг, так сказать, что Солнце никуда не исчезает. И это достигается только лишь практикой. До тех пор, пока вы не переживете этой практики, вы все равно будете мучиться от потери родных и близких. Все равно будет плохо. До тех пор, пока мы не дойдем вот в своем самопознании вот этого высшего уровня, все равно нам будет как-то не по себе. Почему, в частности, в нашей школе так и призывают, что в первую очередь надо упирать на йоги жизни, чтобы уже в течение в жизни увидеть эту картину в целом. И тогда, если вдруг вы решите умереть после почтенного возраста в 108 лет, то вы встретите смерть как что-то интересное, как что-то увлекательное или как продолжение жизни, друзья. Подобно тому, как если вы были в одной стране и полностью ее исследовали, но вот вы подъехали к границе, таможенник смотрит ваш паспорт, и сейчас вы из одной страны приедете в другую, чтобы также ее исследовать. Более того, достигнув этого почтенного возраста, оставив многочисленных отпрысков, сделав дело своей жизни, вы, может быть, будете даже испытывать известный интерес. Понимаете, да? Вот отношение, что все должно быть как бы логически один период завершится, чтобы начался другой период. Поэтому еще раз и еще раз, йога в первую очередь настраивает вас на то, чтобы вы прожили жизнь счастливо, как можно дольше, выполнили все намеченные планы в этой жизни, достигли всего, чего вы хотели в этой жизни, и если же вы уж решите уходить из этой жизни, то вы уже будете идти подготовленными и встретите смерть как друга, как увлекательное путешествие, как что-то захватывающее. Но опять же, тогда, когда вы сделали уже здесь все. А если мы говорим про йогу, то в первую очередь, когда вы сделали те намеченные планы по самореализации в течение жизни. Если же мы говорим про нашу традицию школу йоги, то это в первую очередь триада, в первую очередь, значит, йога влюбленности. Переживите высшую влюбленность. Но самое, друзья, интересное, что эти йоги взаимосвязаны в том плане, что если вы достигаете в йоге триады высшего уровня, то вы автоматически достигаете высшего уровня и в йогах преодоления умирания. Вот еще раз я хочу сказать, почему в нашей традиции в первую очередь делают упор на жизнь. А потом только лишь на йоге умирания. В то же время, как известны другие школы йоги, где наоборот, делают больший упор на йоге умирания. Но их тоже можно понять. Иногда для той или иной группы людей в тех или иных условиях, так сказать, смерть более актуальная вещь, чем возможность практиковать йогу триады. Представьте, вы живете где-нибудь в каком-нибудь княжестве средневековом, где постоянно войны, эпидемии, там постоянно не слава Богу. Там просто бы выжить достойной человеческой жизнью, не то чтобы выжить и заниматься высшими йогами. Поэтому еще раз и еще раз, друзья, надо ценить время, которое у нас есть, время жизни, дабы полностью его использовать для практики йоги и не ждать чего-то, друзья. Итак, самое первое, повторимся, что у каждого из вас есть ваше «я», которое бессмертно. Оно не умирает, друзья. То, что мы называем смертью, это всего лишь смена декорации или, если угодно, смена тел. Вот было у вас тело, оно поизносилось, стало старое. Подобно вашей одежде, вы носите на себе какую-то одежду, но она со временем ветшает, рвется, и рано или поздно ее уже бесполезно штопать. старую рубашку легче выкинуть и купить новую, чем, значит, постоянно пришивать там пуговицы или дырки зашивать. И вот фактически процесс смерти – это когда вы одно тело с себя сняли, а другое тело на себя надели. Сняли старое, больное, негодное уже для ваших практик, мощных практик, там, скажем, йоги. Ведь не секрет, что практики йоги, та же триада, требуют достаточно выносливого тела. Оно уже у вас стало старое. Вполне естественно, что вы старое сбрасываете с себя и одеваете новое. Каким образом? Умираете и рождаетесь. Дабы продолжить с того места, где вы завершили практику в предыдущей жизни. И это тоже метод продвижения в йоге, правда, не такой быстрый, как хотелось бы. И именно этим объясняется вот это некое расхождение, которое мы иногда наблюдаем в разных культурах. Скажем, на Западе в рамках тех или иных религиозных доктрин утверждается, точнее, ничего не утверждается про круговорот рождения и смертей. Скажем, в той или иной религии как-то так по умолчанию считается, что человек всего лишь один раз живет. И даже такие известные поговорки вы слышите по телевизору, по радио, в книгах, что жизнь дается всего лишь один раз, что прожить ее надо так, чтобы не было больно, да, за бесцельно прожитые годы. Откуда взялись эти утверждения, что мы живем один раз? Ну, во-первых, мы еще в самопознании не достигли того уровня, чтобы увидеть вот эту череду рождений и смертей. А во-вторых, этому способствуют многие религиозные доктрины, которые ничего не говорят про многочисленные рождения и смерти. И на первый взгляд вопрос, ну как же, выходят эти религиозные доктрины врут? Да нет, друзья, никто не врет. Мир много сложнее, чем кажется. Просто любая религиозная доктрина, в рамках которой ничего не говорится про многочисленные рождения и смерти, предполагала, что человек, занимаясь согласно тем предписаниям этой доктрины, в течение одной жизни достигнет высшей цели, которая в йоге эквивалентна как преодоление череды рождений и смертей. То есть, если вы за одну жизнь достигнете высшей цели, зачем же вам говорить, что будут еще вновь и вновь и вновь там рождения и смерти? Это вас только будет отвлекать. По этой причине по умолчанию ничего не говорилось, как правило, в некоторых религиозных доктринах о многочисленных рождениях и смертях. Потому что для людей умных это излишнее знание, они так всего достигнут в течение одной жизни. А для людей глупых замучаешься объяснять. Причем наоборот, чем больше ты будешь им объяснять, тем больше ты их собьешь с толку. И вот так исторически просто сложилось. Но, как мы видим, к сожалению, те или иные религиозные доктрины в момент своего зарождения обладают очень силой большой в среде своих последователей. А потом, как бы с течением времени, как бы эта сила теряется, меняются условия, уже все перестают понимать, значит, чему учили пророки, учителя. И начинается уже что-то свое, начинают придумывать, значит, уже более поздние комментаторы. То есть вот эта вот как бы недоговоренность в результате потом и переходит в общее сознание. Поэтому, друзья, не врут эти разные точки зрения. Вообще говоря, с позиции разума можно две самых непримиримых религии состыковать. Или две самые непримиримые философские системы состыковать. Это вопрос только лишь интеллектуального развития того или иного человека. Другое дело, что суть, как любой религии, так и системы, она сверхлогична. И все-таки силы изначальные, которые, так сказать, двигали, они выше, чем разум. Поэтому, знаете, как говорится, когда из-за вот таких разумных измышлений начинаются те или иные религиозные столкновения или какие-то там войны между двумя философскими столкновениями. Это всего лишь говорит о, ну, как бы, интеллектуальной слабости последователей. Но никак не о том, что в самих там религиях или философских течениях какой-то изъян заложен. Я об этом говорю, почему, чтобы не было вот этих вот вопросов. А почему там, скажем, в этой концепции так, а в другой эдак? Мир много сложнее. Идем же мы теперь дальше. Итак, мы с вами проживаем жизнь, и вот вдруг, скажем, мы решили с вами умереть. Что же при этом происходит? Происходит, друзья, ряд процессов, достаточно своеобразных, которые так или иначе влияют на то место и время, где мы с вами родимся в следующей жизни. Поэтому момент смерти, момент умирания и вот тот период, как мы уже умерли, но еще не воплотились в следующем рождении, достаточно важен для того, чтобы, так сказать, родиться в другом правильном и нужном месте. Аналогия здесь такая. Вы можете долго-долго идти на вокзал. Но вот вы пришли на вокзал. На вокзале множество поездов, которые едут во все стороны света. И главное, вам не ошибиться и сесть на правильный поезд и уехать в правильном направлении. И вот именно этот момент, когда наступает смерть, в этом смысле момент истины или момент выбора. То есть как бы вся ваша предыдущая жизнь подводила вас к этому выбору, чтобы вы сделали, так сказать, ну как бы радикальное какое-то решение. В течение жизни мы тоже можем менять свою траекторию. Можем заниматься чем-то одним или чем-то другим. Но как бы мы ни делали это, так сказать, усиленно, все равно мы где-то ограничены некими рамками нашей жизни. А вот в момент смерти, подобно тому, знаете, как вот, еще раз, на железной дороге стрелочник есть, который переводит пути туда ехать или сюда ехать. И вот достаточно небольшого изменения, там он рычаг повернул, как вся ваша дальнейшая траектория из жизни в жизнь начинает идти совсем по-другому, может быть, пути. И надо грамотно воспользоваться этим моментом. Поэтому все йоги по преодолению умирания как раз вас и теоретически, и практически подготавливают, чтобы в момент смерти вы не растерялись, осознали, что с вами происходит, и сделали правильный выбор. Таким образом, у вас возникает, во-первых, значительно резко увеличить скорость вашего духовного пути. Значит, и по максимуму нейтрализовать, так сказать, или избежать каких-то своих дурных кармических последствий. Это с одной стороны. Но есть и другая очень странная вещь, что вне зависимости, в каком бы вы физическом, в духовном состоянии подошли к моменту смерти, на краткий миг открывается возможность достичь того, что называется конечной целью йоги. А когда человек достигает этой конечной цели йоги, ему не надо вновь рождаться и умирать. Или другими словами, мы с вами живем, умираем, и вновь живем, рождаемся, опять умираем, и опять живем, и опять умираем. И цель этого круговорота рождения и смерти только лишь для того, чтобы мы достигли какого-то качественного, нового духовного состояния, после чего нет необходимости больше рождаться и умирать. И вот так оно взаимосвязано. Как только человек достигает высшего состояния в йоге, это эквивалентно тому, что он и достиг этой способности выходить как бы из этой круговерти рождения и смерти. Так вот, в момент смерти как раз возникает возможность достичь конечного, как это говорят в йоге, освобождения, а не просто выбрать себе приятную следующую жизнь. Ну или своими опять словами. Вот вы, скажем, родились в людоедском племени, где и слова йога не знают. Ну вот такая у вас была карма негативная. Вы всю жизнь пытались в этом людоедском племени соплеменников призывать, чтобы они не ели друг друга, более того, занимались саморазвитием, медитировали, йогой там, изучали, разум оттачивали. А вашим соплеменникам и так нравится жить. То есть они не хотят жить по-другому. Почему? Имеют право. А вам в их обществе очень плохо. Ну, очень плохо. Вы начинаете там йогой заниматься, а они вам мешают, там камни вас кидают. Вот. Вы решили повегетарианствовать, они вам, значит, кусок ноги человеческой дают, значит, самый вкусный. Думают, что наоборот вам этим помогают. И понятно, что согласно своей карме, вы там живете, и, скажем, карма у вас недостаточно хорошая, чтобы научиться сверхспособностям летать по воздуху и улететь из этого племени куда-нибудь в более, так сказать, цивилизованные места. И наступает ваша смерть. И понятно, что в момент вашей смерти начинают бороться разные тенденции, разные отпечатки вашего разума. И встает вопрос, а где вы родитесь в следующий раз? Либо опять же в этом же самом племени, либо в соседнем племени, где уже, значит, более духовно кто-то развит. Либо еще в каком-то месте, где больше шансов заниматься вам духовным саморазвитием. А так как после смерти все очень нестабильно, все очень текуще, и мы поговорим об этом попозже на нашем семинаре, если вы в течение жизни подготовились к этому моменту смерти, то вы не сделаете ошибку. Подобно тому, что если человек идет на вокзал с точным намерением поехать, скажем, в Индию, и приходит и отдает свои денежки и говорит: «Билет в Индию». А представьте, да, то он туда и попадает. А если он пришел на вокзал, а ему говорят: а вот еще вам тур, значит, куда-нибудь на людоедский остров, не хотите ли, значит, человеченкой полакомиться? Там сезон как раз открывается. И вы в раздумьях у кассы стоите, куда же вам, значит, ехать, да? И вот в момент смерти, если вы подходите к сомнениям, то и в момент смерти у вас будут сомнения. А если у вас в момент смерти сомнения, то никакой гарантии, куда вы в результате полетите или где вы воплотитесь. И это вот одна, так сказать, такая вещь, что если вы твердо знаете, где вы хотите родиться в дальнейшем, то после своей смерти у вас больше шансов там родиться, чем нежели у человека, который это оставляет на потом. Но это всего лишь одна, так сказать, один вид практик, большой вид практик. Это, во-первых, выбор рождения будущего. или контроль недопущения ненужного рождения в будущем. Еще раз, процесс смерти, после того, как вы умерли, наступает такой промежуток между прошлой жизнью и будущей жизнью. И в это время вот идет вот эта вот война тенденций, где вам воплотиться. Так вот, во-первых, вы как бы одна часть практик, чтобы выбрать место, где надо родиться, а вторая часть практик для того, чтобы закрыть возможность или вот эти дороги, где не надо родиться. Почему? Потому что в этом промежуточном состоянии, когда вы лишились физического тела, иногда возникают очень неприятные ощущения, и человек на какой-то момент готов родиться где угодно, если есть подходящее тело. Опять же, в зависимости от своей кармы. И вот есть специальные практики, которые учат, что если такой соблазн возникает, не дать себе, так сказать, воспользоваться этим соблазном. Или специальные визуализации, мантры, практики, дабы не дать себе возможности родиться там, где не надо. Это другая большая группа практик, которая идет под названием йога преодоления умирания. Но они как бы второстепенные. А высший пилотаж – это когда вы пользуетесь моментом смерти дабы достичь конечной цели йоги. Кто бы и когда бы не умер, в очень краткий миг открывается возможность достичь конечной цели. И если вы в течение всей жизни готовились к этому мигу, то вы воспользуетесь этим моментом. Если же нет, вы в страхе убежите от этой возможности, когда вы уже умрете. По той простой причине, что, значит, эта возможность возникает, что когда рушатся все наши структуры после смерти, выделяется колоссальный поток энергии сознания. И если правильным образом его направить, то он значительно усилит вашу практику, даже если вы уже умерли. И это отдельный вид йог по преодолению умирания. То есть аналогия такая, что вот вы пришли в кассу, купили себе билет до следующего рождения, да, и там можете приземлиться на самолете и, собственно, родиться. А есть возможность следующая, сесть на самолет, этот самолет будет взлетать, а потом вообще выйдет в космос. То есть вы достигнете как бы вообще конечной цели. Вам не надо опять где-то приземляться, чтобы опять взлетать, чтобы еще где-то приземлиться. При условии, что смысл череды ваших вот этих вот жизней, это рано или поздно выйти в космос. И, соответственно, есть некая такая градация методов, использующихся в йоге по преодолению смерти. Если вы очень высокоподготовленный йог или йогиня, вы воспользуетесь смертью для конечного освобождения, чтобы больше нигде не рождаться и никогда не умирать. Вы как бы поднимаетесь над плоскостью вот этой необходимости рождаться, страдать и умирать. То есть вы сразу выходите на такой уровень с которого вам нет больше необходимости рождаться и умирать. Точнее, несколько по-другому. Если вы захотите родиться, вы родитесь. Не захотите рождаться, вы не будете рождаться. То есть человек как бы выходит на совершенно качественно иное, на качественно иной способ существования, о котором мы сейчас с вами и поговорить, сказать ничего не можем, он сверхлогичный. Это конечная цель, значит, йоги. Но для того, чтобы воспользоваться этим методом, надо серьезно работать в течение жизни. Если же вы практик чуть послабее, или, допустим, ваша карма привела к вашей кончине, и вы не смогли вовремя, значит, воспользоваться вот этим вот процессом умирания. Почему? Потому что иногда смерть застает внезапно. И все те эмоциональные наши порывы, позывы, которые были перед смертью, как бы до какой-то степени переходят уже в момент после смерти, и нам бы воспользоваться этим, этими воротами, да, а мы не можем сконцентрироваться, прийти в себя, значит, почему? Потому что в жизни не практиковали ни медитацию, ни хатха-йогу, ни крия-йогу, ничего не практиковали, да, или если практиковали, то забыли. То возникает второй способ, то есть как бы, ну, если не конечную цель достичь, то во всяком случае обеспечить себе будущее рождение более подходящее. Чтобы потом еще раз родиться в более подходящих условиях, среди, значит, подходящих людей, чтобы у нас были подходящие мама и папа. А в йоге говорится, что нет более высшего блага, чем родиться в семье йога или йогини. Дабы продолжить свою практику с того момента, где вы ее завершили в предыдущей жизни, и вас никто не отвлекал, были все условия. Наконец, есть еще одна, третья, помимо этих двух, третий вариант, но очень чрезвычайно редкий, редко упоминаемый даже в текстах по йоге, и по всей видимости, ну как бы им не пользуются. Он очень странно звучит для нас, но у очень продвинутого практика в момент смерти, когда, скажем, тело его разрушено, у него есть возможность подыскать тело другого человека, который умер, но у которого эти разрушения не столь велики. Или, грубо говоря, переселиться из своего трупа в другой труп и оживить его. Значит, ну представьте, да, что, скажем, древние, ну это в древности, да, там тот или иной йог дожил до какой-то там седобородой старости, тело уже совершенно пришло в негодность, а где-то там умер кто-то более молодой. И вот якобы была практика, в древности она описана, что таким образом можно было, значит, переместиться из своего тела, уже ветхого, в тело более, так сказать, молодое. Но при условии, что тот человек тоже, безусловно, умер. Никто никого, понятно, таким образом убивать, да, здесь иногда и не мыслит, да, то есть это, во-первых, противоречит первому, второму принципу йоги, во-вторых, вы понимаете, да, там есть еще свои, так сказать, обратные эффекты защищающие. Но это совсем редкие практики. О них есть упоминания, но не так, чтобы они сохранились до сегодняшних дней. Да и потом, как говорится, с точки зрения такого глобального смысла, они не особо привлекательны. То есть, если вы уже достаточно продвинутый практик, то в каком-то смысле вам легче родиться в качестве ребенка и быстрее достичь какой-то цели, нежели вот пользоваться этими промежуточными, так сказать, остановками. Но так как они упомянуты в древних текстах, о них надо, в общем-то, и здесь сказать, собственно говоря, пару слов. А аналогия такая. У вас, скажем, износилась ваша одежда, а вы видите, о, чей-то пиджак лежит. Дай-ка я его на себя одену, да? Ну, как вы понимаете, таким образом бомжи на помойке живут. То есть до известной степени тоже вариант. Но, как вы, ну, не всегда приемлемый, не всегда самый такой, так сказать, не всегда самый замечательный. Теперь давайте мы попытаемся с позиции логики отследить, а что же, собственно, такое смерть? С позиции такого логического осмысления тех знаний, которые до нас донесла йога. Итак, йога учит нас, что у нас у всех есть наше высшее «Я», и оно бессмертно. Просто понятия разрушения, уничтожения неприменимы к нашему «Я». Его невозможно ни уничтожить, ни разрезать, ничего с ним сделать нельзя. Наше «Я» как бы вне времени и пространства. Природа нашего «Я» та же самая, что и природа той первопричины Вселенной, которая в йоге называется Абсолют. И поэтому иногда в текстах по йоге можно прочитать, что наше «Я» – это как бы частичка Абсолюта или как бы грань Абсолюта. Но природа нашего «Я» такая же, как и природа Абсолюта. Наше «Я» неуничтожимо. Наше «Я» в потенциале обладает всемогуществом, всезнанием. И что самое главное, наше «Я» свободно. А понятие свободы как раз и вытекает из понятия всемогущества и всезнания. И когда таким образом возникла вся Вселенная, тогда же возникло и наше «Я». И не было понятия смерти, друзья. Вот, есть наше «Я», оно бессмертно. Даже такого понятия, как смерть, не было. Но у нашего «Я», как учит йога, есть его проявление нашего «Я». Называется прана. С помощью праны наше «Я» может что-либо творить или постигать. Поэтому прана проявляется либо как сознание, либо как энергия. И вот наше «Я» стало считать себя своими проявлениями. То есть наше «Я» стало считать себя не тем, чем оно является на самом деле, а, строго говоря, своими способностями. Я всегда привожу пример, это подобно тому, как человек, который отбрасывает тень, вдруг стал считать себя своей тенью. Наше «Я» изначально наделено радостью и счастьем бытия. То есть состояние высшего блаженства, высшего счастья, высшей радости. По умолчанию или само собой присутствует в нашем «Я». Или то состояние, которое естественное. Ну или по-другому. Вот вспомните случаи в жизни, когда вы были счастливы. Ну были же ведь, наверное, такие моменты. Когда что-то вам удавалось. Вы там экзамен сдали, там, или какую-нибудь там работу получили, или кучу денег заработали, или там влюбились в кого-нибудь, неважно, да? Вы при этом испытывали радость. Так вот, эта радость не вызвана тем, что вы сделали, или обстоятельствами, а это ваше естественное состояние. Это естественное состояние вашего «я». А все остальные моменты, да, которые привели к этому состоянию, это как ключики, которые открыли сейф, где хранилось это состояние. Так вот, когда мы с вами возникли, мы все с вами в естественном состоянии пребывали в радости, счастье. Но при этом считали себя своим проявлением. Эти проявления затем сформировали то, что называются наши тела, и мы стали считать себя своими телами. А в дальнейшем получилось так, что если что-то телу хорошо, то и нам вроде как хорошо. Если телу плохо, то и нам вроде как плохо. Почему? Потому что мы как бы пропитали вот эти наши тела своим естественным счастьем и стали считать себя своими телами. И малейшая какая-то угроза нашим телам приводила к тому, что мы как бы делили пополам вот это внутреннее счастье, сталкивали лбами, и отсюда как раз и рождалось то, что называется несчастье, страдание и тому подобное. Таким образом, получилось, что как только мы стали считать себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями, возник механизм, который делит наше изначальное счастье на две половинки и сталкивает лбами. Отсюда возникло страдание. Понятно, что наше тело, да, и вот когда мы таким образом впервые возникли, и у нас возникли впервые эти тела, то, как вы понимаете, эти тела были бессмертны. Понятия смерти не было. Почему? Потому что ваши тела – это фактически ваше проявление. Ваше проявление исходит из вашего «я». Ваше «я» бессмертно. Соответственно, вас нельзя уничтожить, нельзя уничтожить. Поэтому вы можете всегда воспроизвести свои проявления. Да? Или, сленгово говоря, если бы даже кто-то уничтожил ваше тело, то вы тут же бы могли его вновь воспроизвести. Другое дело, что вот в этом изначальном состоянии, когда возникли эти изначальные тела, тела были это, безусловно, не тела людей, а какие-то примитивнейшие тела каких-нибудь, может быть, элементарных структур этой вселенной, которые мы с вами воспринимали как тела так же, как и сейчас воспринимаем наше физическое тело, вот, человека. Поэтому, когда человек впервые, значит, вот, проявился, понятия смерти не было. Но так как он считал себя своими проявлениями или своими телами, пришел страх за их сохранность. Человек не понимал, что он может в любой момент воспроизвести это тело. Он начинал за него дрожать. Или подобно этому примеру, как человек, который считает себя тенью, начинает в дальнейшем переживать. А что будет с моей тенью? А вдруг она исчезнет? А вдруг на нее кто-нибудь наступит? Значит, а вдруг еще что-нибудь? Никак не соображая, что тень это всего лишь его продолжение, что он этих теней может отбрасывать. Значит, сколь угодно много. И вот эта ошибочная концепция, когда мы начали считать себя своими проявлениями, или мы начали считать себя своими телами, привела к тому, что изначальное наслаждение во все большем масштабе стало дробиться, делиться, сталкиваться лбами и превращаться в страдания. И вдруг эти страдания начали нарастать все сильнее и сильнее. А смерти нет. Вы считаете себя своим телом. Это тело бессмертно. Это тело все больше и больше запутывается в противоречиях. Соответственно, идет деление вашего наслаждения, сталкивание лбами и возникновение страдания. Страдания все больше и больше и больше и больше, а смерти нет. И вот это было следующее такое, если угодно, эволюционное решение придумать смерть. То есть, друзья, смерть – это тот механизм, который мы с вами сами придумали. Не Абсолют придумал смерть. Иногда говорят, зачем Абсолют придумал там болезни, старость, смерть. Абсолют ничего не придумывал. Он дал нам свободу. А мы этой, в этой свободе сами запутались, начали страдать. И когда эти страдания дошли до какой-то совершенно немыслимой стадии, сами для себя придумали механизм смерти. Или, своими словами, возможность начать все с чистого листа. Или, другими словами, хотя бы на долю секунды разотождествиться со своими проявлениями и вновь потом позволить возникнуть этим проявлением. Для того, чтобы эта концепция лучше до вас дошла, я постараюсь нарисовать рисунок. Как и любой рисунок, он только лишь отчасти будет передавать, значит, всю логику вот этого повествования. И призван для того, чтобы дать толчок хоть к какому-то пониманию. Но вы должны помнить, что это тема для многочасовых медитаций одиночных или размышлений с листиком бумажки и с карандашом в руке. Вы пытаетесь нарисовать, озвучить и вспомнить те или иные концепции, и они лучше начинают доходить до вас. Итак, я постараюсь сейчас нарисовать эту концепцию. Итак, у каждого из нас есть наше высшее «Я», которое бессмертно, неуничтожимо. Вообще нет понятия смерти для нашего «Я». Наше «Я» вне времени и пространства. Наше «Я» как бы над временем и пространством. И, скажем, чтобы еще дать такую параллельную картинку, представим себе, что наше «Я» как солнце светит. Солнце неуничтожимое. Светит как раз над пространством и временем. Я нарисую наше пространство и время как океан под этим солнцем. То есть наше «Я» вне пространства и время, а весь мир, вся Вселенная, где наше тело, наши тела, все другие люди, это как бы этот океан или это, собственно, сущность пространства и времени. Подобно тому, как от солнца лучи света проникают сквозь поверхность воды и достигают глубин океана, подобно этому проявление нашего «я» из области вне пространства и время проникают вовнутрь пространства и время, или фактически в ту вселенную, где мы сейчас с вами находимся. И этот лучик света, да, от этого солнца, в терминах йоги называется потоком праны. Итак, прана от нашего «я» вне пространства и время входит вовнутрь пространства и время, и внутри пространства и время формируют наши тела. На протяжении эволюции эти тела были самые разные, до тех пор, пока не появилось тело человека. И поэтому все промежуточные тела я рисовать не буду, а нарисую тело человека, которым привела вот эта эволюция. Значит, человечек. Итак, получается, что мы из себя представляем наше высшее «я» вне пространства и время, от этого высшего «я» идет поток праны вовнутрь пространства и время, где наши, есть наши тела, и вот этот поток праны и как раз и оживляет наши тела. И вот образно говоря, когда мы первый раз сотворили свое тело внутри пространства и времени, то такого понятия, как смерть, не было. Почему? Наше «я» неуничтожимо. Поток праны постоянно струится и постоянно поддерживает наши тела. То есть, если в телах какая-то поломка, поток праны тут же ее залечивает. Если какой-то сбой, значит, опять же, значит, наш поток праны все исправляет. И вообще нет понятия смерти, друзья. Но, так как наше «я» считает себя этим телом, то если какие-то условия угрожают этому телу, наше «я» считает, что угрожают самой природе существования этого нашего «я». Скажем, вот она, злобная акула, подплыла, чтобы укусить больно-прибольно за ножку. Ну, я не знаю, кто даже... Да, динозавр.
Подводный.
Да, и вот он укусил больно-прибольно за ножку. То и получается следующая вещь. С одной стороны, наше «я» считает себя самим телом, и если телу принесен вред, то «я» считает, что как бы ему принесено вред. С другой стороны, это же самое тело поддерживается этим же самым «я». И вот возникают взаимоисключающие вещи. Наше «я» считает себя чем-то, и наше «я» считает, что от этого, тем, чем оно считается, значит, оно как-то ущемлено. Возникает эта вилка, то есть когда наша прана делится на две части и сталкивается лбами. И это называется боль. И вот, допустим, одна такая козявка впилась ему в ногу, больно. Другая подплыла, значит, и укусила с другой стороны. Ну, я так образно чудовищ рисую, а на самом деле это могут быть самые разные вещи. Вот, а третья какая-нибудь, наоборот, что-нибудь приятное сделала, какая-нибудь рыбка подплыла красивая, да, значит, и лизнула его. Знаете, как это, как собака. Золотая, да. То есть успокоила, знаете, как собака лижет хозяина. Что вроде приятно. И вот начинается огромное количество этих тенденций. Наш естественный поток праны начинает делиться на многочисленные ответвления. Эти ответвления, с одной стороны, поддерживают наши тела, с другой стороны, каким-то долгим уровнем, неочевидным уровнем начинают делиться и сталкиваться, конфликтовать друг с другом. И чем дальше, тем больше этих конфликтов, все больше и больше. А развязать эти конфликты мы не можем, почему мы не понимаем причины их возникновения, что мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле. И вот от этого изначального радости, счастья и наслаждения в состоянии бессмертия, друзья, здесь пока еще нет концепции смерти. Поток праны есть, он никуда не делся. Наше «я» тоже никуда не делось. Тело, да, от него кусок откусили, да, но в принципе может вырасти новый. А его опять кто-нибудь укусит. То есть, знаете, такой как бы вечный ад. Вы понимаете, да? То есть это момент, когда страдания ничем не лимитируются. И получается, что рано или поздно степень этих страданий нарастала, достигла до такого состояния, что фактически все наше наслаждение превратилось в страдание. А так как у нас неведение изначальное у нашего «я», и оно в принципе не может преодолеть, так сказать, это страдание, потому что считает себя тем, чем оно не является. И было найдено такое ноу-хау. А что если взять на секундочку и выдернуть из пространства и время этот поток праны? Понятно, что вот эти все многочисленные развилочки, на которые расщепился этот единый поток, они исчезнут. Собственно, как следствие исчезнет эта возможность сталкиваться лбами этих второстепенных потоков, и исчезнет боль. И вот, друзья, каждый из нас рано или поздно в течение эволюции, дойдя до самой такой ужасного, до самого ужасного состояния страдания, придумал каждый для себя смерть или возможность выдернуть поток праны из пространства и времени. Как только вы выдергиваете, понятно, здесь все само собой исчезает. А затем вновь опустить этот поток праны вовнутрь пространства и времени. И вновь сформировать свое тело. Но все было бы просто, если бы у нас были простые тела. Скажем, у вас было бы тело какой-нибудь там элементарнейшей частицы, да? И вся ваша энергия и была бы энергия этой элементарнейшей частицы. Но это слишком примитивное тело, а за время нашей предыдущей жизни мы его несколько усложнили. И вот если мы опять возвращаемся, то мы как бы очень быстро проходим тот путь, который в течение предыдущей жизни прошли при трансформации своего тела. То есть были самой элементарной частицей, но чуть-чуть усложнились. И вот точно так же и здесь. Концепция смерти, с одной стороны, позволяет избавиться от страданий, но с другой стороны, когда же мы вновь входим вовнутрь пространства и время, нам надо опять начинать с самого первого, так сказать, самого нулевого уровня. Но после этого, да, но это крайне, ну, опять же, понимаете, опять все это восстанавливать с того же самого уровня. И вот дальше, друзья, мы придумали, как бы каждый из нас придумал эволюционно следующую модель, которая более эффективна. А что если, вот на тот промежуток времени, когда мы вышли из этого пространства и времени, но еще не вошли в это пространство и время, кто-то бы как бы хранил для нас, так сказать, возможность очень быстро получить то тело, которое мы оставили, когда выходили. И вот, то есть опять не с нуля до какого-то уровня идти, а начиная уже с какого-то уровня, чтобы пока нас не было, как бы это тело где-то хранилось. И возникла следующая такая эволюционная модель. А что если договориться с другим «я», что в момент, когда мы выйдем из пространства и времени, а у него было точно такое же тело, и в момент, когда мы погружаемся в это пространство и время, взять его копию тела, то есть, ну, чтобы он поделился, да, то есть поделился этим телом, ну, то есть, или устройством этого тела, а не создавать все с нуля. Это я сейчас очень упрощенно подвожу к вас к концепции родителей. То есть пока мы, когда мы выходим из этого мира, наше тело физически разваливается, да? Но у тех, кто остается внутри этого мира, мы можем взять, значит, точную копию их тел, чтобы уже развивать эту копию. Или, чтобы вам было более понятно, в случае людей, будущие мама и папа дарят ребенку, который должен родиться, всего лишь одну клеточку, которая формируется, соответственно, из яйцеклетки матери и сперматозоидов отца. То есть, пока нас не было в этом мире, физическую составляющую наших тел как бы хранили мама и папа. А когда мы воплощаемся, значит, мама и папа, соответственно, нам дают, ну, как говорится, одну клетку или наше тело в миниатюре, такого маленького-маленького нарисуем, да? То есть, такой домик, который в дальнейшем можно будет быстро-быстро вырастить до того уровня, как было тело у нас в предыдущей жизни. Понятно, что если в одну жизнь нам кто-то дал такую возможность, то, соответственно, для кого-то другого мы должны дать такую возможность. Чтобы, с одной стороны, как только мы запутываемся в этом мире болей, страданий, не знаем, как выбраться из него, мы могли бы на время выпрыгнуть из этого мира, а потом, когда мы возвращаемся, чтобы не начинать с чистого листа, а начинать с того уровня, где мы закончили, во всяком случае, на уровне физического тела. Вот вы должны поэтому ухватить эту очень четкую взаимосвязь, что тема смерти это до известной степени наша придумка. А как компенсация тема смерти, возникает тема рождения, ну то есть когда мы второй раз входим или там следующий раз входим, а также тема родителей, а также тема, друзья, секса. То есть понятие смерти, секса, рождения являются разными гранями одного и того же. А именно, вот этого механизма, как наше «я» проявляется внутри пространства и времени, запутавшись, выходит из этого пространства и времени, чтобы так, образно говоря, отдохнув, вновь погрузиться в это пространство и время и начать с того момента, где завершил на предыдущем этапе. И вот получается следующая картина. Что в течение нашей жизни, вот мы внутри пространства и времени, значит, человечка попроще буду рисовать, мы должны таким образом прожить жизнь, чтобы все подготовить к моменту смерти, когда мы из нее выйдем, из нашей этой жизни, из нашего пространства и времени. То есть мы должны подготовить себе отпрысков маленьких, чтобы потом они выросли к моменту, когда нам надо будет умереть. Мы умираем. За это время наши отпрыски подрастают, и мы уже у них таким образом рождаемся. И вот это как раз и есть идея эволюции, друзья. Что мы должны прожить жизнь так, чтобы уж во всяком случае подготовить себе следующее рождение на том уровне, на котором мы остановились. И чем тщательнее мы подготовим этот уровень, тем легче и безболезненней нам будет в следующем рождении. Поэтому природа в первую очередь от всех живых существ требует размножения. Что же произойдет, если вы прожили жизнь так, что не подготовили условия для своего следующего рождения? Произойдет следующее, что да, вы вышли, то есть умерли, вытащили поток праны из пространства и времени. Да, вам надо опять его погрузить. Почему вам надо опять его погрузить? Потому что сами себя вы не осознаете. Вы считаете себя своим проявлением, то есть праной. А вот в момент вытаскивания как раз и сопряжен с этим субъективным ощущением очень неприятной процедуры. То есть именно поэтому мы и боимся смерти, друзья. Потому что с позиции «я», которая считает себя проявлениями праной, а потом эта прана отделяется от тела, «я» начинает считать, как если бы оно исчезало. «Я», которое в принципе не может исчезнуть, вдруг у него возникает галлюцинация или вот эта иллюзия, что оно исчезает. А это крайне неприятно. То есть там вообще нет этого разговора о естественном наслаждении, если вот это естественное наслаждение таким непонятным образом сталкивается с лбами. Поэтому вот в этом промежуточном состоянии между тем моментом, когда мы умерли, и тем моментом, когда мы должны вновь родиться, согласно учению йоги, проходит очень небольшое время. Просто на большее мы не способны. Мы не способны выдержать этот ужас вот этого переходного состояния. И мы уже готовы вновь родиться хоть в каком угодно теле. И вот вы должны уловить вот эту следующую вещь, что смерть мы придумали как избавление от страданий, которые дошли до крайности. Мы как бы сбрасываем все страдания. Но потом, сбросив эти страдания, мы понимаем, что нам опять хочется получить тело внутри пространства и времени. То есть и вслед за смертью идет очень мощный порыв такой, или естественное стремление нашего «я» вновь родиться. По этой причине в йоге называется такой срок, что, как правило, все это происходит в течение 7 по 7 дней. 7 по 7 дней – это максимальное время между предыдущей смертью и следующим воплощением. То есть, если кто-либо где-то умер, согласно этим концепциям йоги, то вопрос, как быстро он воплотится в следующее тело, но он не может оставаться в этом промежуточном состоянии больше, чем 7 раз по 7 дней, если считать его, как говорится, в человеческих мерах. Как вы понимаете, здесь есть определенная сложность. Концепция «время» достаточно абстрактная вещь. Поэтому это только лишь то время, которое мы можем, вероятно, отследить вот с позиции людей, там, родственников умершего. Но связать это с внутренним временем для человека, который умер, весьма проблематично. Поэтому вот есть некие такая в разных текстах рассогласование в течение вот всего, что касается временных рамок. Разные дни называют, разный срок, но буквально все учения йоги единодушны, что не далее, как через 7 по 7 дней, душа должна, вернее как я, должно опять воплотиться, или поток праны опять должен войти в пространство и время и воплотиться в каком-либо теле. И вот тут наступает следующая большая проблема, друзья. Хорошо, если есть тела, в которых рождаться. А если таких тел нет? Скажем, вы остались последний представитель неандертальцев на Земле, и больше ваших соплеменников нет. То есть, соответственно, нет больше тел неандертальца. Приходится рождаться в любом другом свободном теле. Причем, вариант может быть как с понижением, и так и с повышением. То есть, вы можете таким образом получить и более примитивное тело, и более совершенное тело. И все зависит от другого фактора. И этот фактор называется кармой. Или как вы прожили предыдущую жизнь. Если вы прожили ее, значит, соответственно, хорошо, то у вас будет возможность родиться в достойном для вас теле, а если не так, чтобы очень хорошо, то будете рождаться там, где придется. Будь это хотя бы тело червяка. И вот мы говорили с вами уже о том, что йоги умирания, они как бы можно, или преодоление смерти, они можно, их можно разделить на несколько подгрупп. Вот одни из этих йог как раз и занимаются тем, чтобы остановить эту естественную тенденцию родиться в первом попавшемся теле. А все-таки, значит, найти подходящее место для рождения. Безусловно, я сейчас вам объясняю в первом приближении йоги умирания. Все гораздо сложнее, но эти подробности имеет смысл добавлять не раньше, чем вы ухватите саму концепцию, что же происходит в момент смерти. Но вернемся мы. Итак, что же такое смерть? Друзья, смерть — это разотождествление с тем, чем вы не являетесь. И, соответственно, это разотождествление бывает разных характеров. Бывает насильственное разотождествление. Или когда где-то кто-то, скажем, кого-то убил. Подплыла страшная рыба, хвать и съела человечка. Или, как говорят медики, нанесла травмы, несовместимые с жизнью. А языком йоги настолько сильно нарушила внутренние структуры тела, что максимальный поток праны в результате вот таким образом разделился на две части и столкнулся лбами настолько сильно, что нет никакой возможности это все дело починить. Если от вас просто кусочек откусили, ну подумаешь, зарастет, заживет. И как бы прана вернется в единое русло, и все будет хорошо. А вот если уж совсем вас куснули, так куснули, то получается, что вам просто нет смысла хвататься за это тело. И понятно, вы так как уже изобрели этот механизм смерти, или если боль или страдания достигают какого-то критического уровня, вы как бы автоматически вытаскиваете этот поток праны из своих тел или умираете. Этим, кстати говоря, объясняется такой феномен, как смерть от шока. Иногда физических повреждений нет, а человек умирает в результате шокового действия. Почему? Да потому что в своих внутренних страданиях человек дошел до какой-то критической точки, и там предохранительный клапан сработал, который, знаете, так образно говоря, разделил душу и тело, как сказали бы в древности, или начал бы процесс вот такого самоликвидации или выдергивания праны из тех структур, которые она пропитывала. Значит, понятно, у каждого в разные времена есть разный этот болевой порог. И если в древности он был, собственно говоря, разумно обусловлен жизнью, если вас действительно ранили так, что вы испытываете боль, а медицины нет, вы все равно либо кровью истечете, умрете, либо там от заражения умрете. И поэтому иногда шоковая смерть — это была лучший вариант. Скажем, вы попали в пасть тигра. Большинство жертв, которые попадают в пасть тигра, умирают не от того, что тигр их растерзывает, а от шока. Вот иногда там показывают по телевизору, там тигр кого-то там поймал и съел. Хотя это, конечно, не всегда красиво смотреть, как тот кого-то пожирает и убивает. Неприятно, да? Но тем не менее, как правило, жертва гибнет от шока. Она не ждет, пока ей голову откусят, понимаете, да? Вот точно так же и мы с вами. Но сейчас современная медицина достигла таких высот, что от той раны, которая еще там 200 лет назад вы бы 100% умерли, как Александр Сергеевич Пушкин, вот он умер от ранения, которое в наше время, собственно, не является смертельным. Вот. Так вот, медики в первую очередь и борются с шоковым действием смерти, чтобы пациент не умер раньше времени, его откачать еще можно. Поэтому и при таких ранениях, сильных повреждениях, чем занимаются медики вот на войне, да? Сразу обезболивающее, хлоп человеку, да, чтобы не умер от шока. Его потом заштопают, еще на ноги поставят. Но, друзья, йога не лезет в медицину, йога очень уважает медицину, и, конечно, мы будем очень смешно смотреться в рамках медицины, и поэтому этот я пример привел только лишь для того, чтобы вы поняли, а не, боже упаси, что йога что-то соображает в медицине. В результате какой-то есть шоковый предел, после чего начинается автоматическое разотождествление. Ну, под действием вот этих насильственных действий извне. Это один сценарий. Есть другой сценарий, когда никто вас так сильно не кусал, как эта рыба, значит, которая на человечка вот так вот укусила больно-прибольно, и он умер. А вы просто дожили до почтенного возраста 108 лет, все сделали в этом, значит, в этой жизни, и начинает приближаться то, что ученые называют естественной старостью. Действительно, человек с каждым годом все дряхлеет, а потом как-то лавинообразно наваливается старость, поэтому по статистике очень мало людей, которые переваливают за возраст 100 лет. Мало. Обычно раньше все умирают. Почему? Потому что вдруг с какого-то периода включается, вероятно, генетический или какой-либо другой механизм, резко ускоряющий старение. Почему? Опять же, это было обусловлено, вероятно, эволюционным развитием или тем путем, через которое прошло человечество, дабы предельно сократить страдания. Представьте, если бы вы, так сказать, не по нарастающей приходила бы старость, что раз-раз-раз и быстро сбой, и вы умерли, а это бы растянулось на 1000 лет. И вот представьте, у вас уже рука сгнила, да, а вы еще живы. Уже зубов нет, а вы еще живы. То есть, как бы, опять же, степень боли возрастает, а смерть не приходит. Это на самом деле проклятие, когда смерть не приходит. Я знаю одного джентльмена, у него была любимая бабушка, он настолько боялся ее потерять, что всяческими йоговскими методами, значит, продлевал ей жизнь. А потом пока не понял, что он куда-то в какие-то такие сферы вторгся, куда не надо необдуманно идти. В результате она очень, знаете, состояние человека, который уже рад умереть, но не может. Понимаете, да? То есть уже все, тело уже не в радость, потому что, ну, старое тело. А, что называется, и смерть не приходит. Не проси, корица, долгой жизни, проси легкой смерти. Вот, есть механизм старения, который также приводит к такому моменту, что на определенном этапе прана раз, триггер какой-то включается и выходит. Человек умер, естественно, красивой смертью в постели, в окружении любимых родственников, детей, внуков, правнуков, праправнуков, прапраправнуков, понимаете, да? Вот. И все, конечно же, погоревали, но, понимаете, если есть дети, внуки, правнуки, праправнуки, а этот человек, значит, славную жизнь прожил, то как-то оно не так больно, страшно и обидно. Вот. Это другой вариант. Наконец, тот вариант, с которого мы начали повествование нашей йоги, умирание, это когда методами йоги-триады, значит, так, сейчас одного человечка, вы со своей подружкой достигли такого контроля над праной, что естественным образом осознали разницу между праной, телами, вашим «я», и, скажем, в йоге влюбленности вы достигли такой степени само... Ну, сейчас я подумаю, это более... Сейчас я одну секунду более красивую картинку нарисую. Так, давайте более строго картинку нарисую. Значит, вот это высшее «я» юноши. Дайте пониже чуть-чуть нарисую, по-другому. Вот это высшее юноши, вот это высшее «я» девушки. И они йогой влюбленности друг в друге увидели, как в отражении свое высшее «я», и, соответственно, поняли, чем они являются на самом деле. Значит, методами сексуальных практик полностью вовлекли все свои, значит, структуры и все свои энергии, все свое сознание в совместное взаимодействие и научились естественным образом вытаскивать эти потоки праны из своих тел. Значит, и осознали, что они сливаются в единое целое через абсолюта, который как бы как грани. Значит, как грани всего. То есть это высший уровень йогов и йогинь, которые преодолели смерть в том смысле, что им не нужен больше механизм вот такого разотождествления, ну как бы принудительного, или из-за старости, или из-за каких-то повреждений. А они сами могут как погружаться в этот мир, так и выходить из этого мира. Соответственно, эта способность эквивалентна той способности, что как бы в смысле бессмертия их тела стали бессмертны. Даже если есть какие-то повреждения, болезни, они быстро лечатся. Но даже если это какие-то ужасные, значит, повреждения, даже если они умирают, то для них уже нет этой разницы. Они как вышли, они могут сюда и не возвращаться обратно, да? И всегда, иногда, время от времени красиво объясняют. Мне очень, например, нравится, что вот там в йоге влюбленности, в результате там практики йоги триады, юноша и девушка вышли из этого мира и растворились в радуге. То есть раз, и вокруг них галла, значит, и ничего не остается даже от тел. Почему? Потому что они полностью растворили свои структуры в радуге, да, в первоэлементы, которые засверкали всеми, значит, цветами. Значит, первооснова, согласно вот этой мифологии йоги, у каждого элемента своя, скажем, принцип земли одного цвета, принцип воды другого цвета, огня третьего цвета. И когда в первопричину это все растворяется, вспыхивает радуга, а прану они вытаскивают, каждое «я» постигает само себя и постигает, что они цель единого, как, что они вместе единое целое, то есть они сливаются в абсолюте. То есть вот это то, к чему призывает наша школа йоги. То есть если вы в течение жизни успеете воспользоваться, скажем, триадой, то и достигнете этого состояния умения вытаскивать прану, когда не надо, и погружать, когда надо, а не ждать механизм смерти, который это делает принудительно, то для вас как бы лишается, во-первых, сам смысл смерти, и вот из этого рождается большая ветка как бы йог, которые претендуют на то, что они дают бессмертие в человеческом смысле, то есть ваши тела сколько угодно долго могут существовать. Но я постоянно на эту тему повторяюсь, это нам кажется обычным смертным, что это такое большое счастье оставаться бессмертным. А, например, я охотно верю, что людям, достигшим третьей стадии йоги влюбленности и, как бы, и возможности раствориться в радуге, просто так здесь, знаете, влачить жалкое существование, то же самое, что сидеть пожизненно в тюрьме. Смысл в чем, да? То есть, ну это уже другая ветка йоги преодоления умирания, о которой мы, может быть, скажем несколько слов потом. Итак, вот этот сценарий самый лучший, что вы в течение одной жизни достигаете полностью контроля над рождением и смертью, а если же нет, то смерть может прийти как насильственно, так и естественно. Предпочтение, безусловно, естественной по старости. Что касается насильственной смерти надо избегать всеми силами. И это же касается самоубийств, друзья. Значит, что делает самоубийца? Самоубийца просто сам себе приносит, как опять же сказали бы медики, повреждения, несовместимые с жизнью, и автоматически запускает соответственно, процесс выдергивания его праны из пространства и времени, но так как, понимаете, самоубийство самоубийству рознь, и последствия от этого разные. Одно дело, если вы пожертвовали жизнью, так сказать, идя на явное самоубийство, там, родину защищая, там, так сказать, грудью на амбразуру кинулись, то кармический отпечаток один вы оставили внутри пространства и времени, и когда вы вновь родитесь, это приведет к одним результатам. Другое дело, вы, скажем, совершили самоубийство, хлопнув дверью. То есть человек просто покончил с собой, да, а все родные, близкие в шоке, в ужасе. Они и так мало чего понимали в этой жизни, да, а тут еще их поставили перед фактом смерти. Это равносильно принесению вреда. То есть человек мало того, что сам умер, да, так еще и вред принес. Как вы понимаете, это несколько другая ситуация, более мрачная в кармическом плане. Более мрачная. Наконец, есть третья ситуация, когда там человек, так сказать, тихо по-английски ушел из жизни, не хлопая дверью. Ну, не секрет, что многие там эти философы, ученые в свое время сознательно, безусловно, не зная теории йоги, решили вот так там принять яд, там, чтобы не быть обузой окружающим. Это, безусловно, другая, может быть, предыстория. То есть все сложно, но если вы еще живы, друзья, если вы еще живы, если вы еще внутри этого пространства и времени, то надо до последнего использовать возможность, во всяком случае, подготовиться к смерти. Чтобы потом, когда смерть наступит, во всеоружие, так сказать, встретиться с ней. А если вы так вот по недомыслию решите покончить жизнь раньше, чем будете готовы встретить это переходное состояние после смерти, то вы очень рискуете, что ваше следующее рождение окажется еще более ужасным, чем то, от которого вы убегаете. Почему? Потому что, ну, обычно у нас, так сказать, когда кто-то поканчивает жизнь самоубийством, говорят, ну вот плохие у него были условия жизни, или какая-то ситуация хуже. Но в этом отношении йога, к сожалению, очень жесткая. Все то, что человек имеет, он когда-то сам и сделал. И поэтому таким бегством на самом деле ничего не решается. Вот он ушел из этого мира, а родится в точно такой же ситуации. только еще отягощенное, что он, может быть, еще некрасиво ушел, понимаете, и заставил страдать окружающих. Поэтому в этом смысле йога более конструктивна и говорит, что надо сделать по максимуму все, что только можно сделать в этой жизни. Максимально духовно подготовиться, максимально сделать количество добрых дел, прежде чем вот решать покончить жизнь самоубийством. Я помню, один там товарищ был, йогу тоже он преподавал. У него была такая всегда поговорка, несколько циничная, но вы знаете, в ней есть такая здоровая доля юмора и правды, что если даже ты решил покончить жизнь самоубийством, то лучше отдай себя на растерзание медикам, пусть на тебе опыты ставят. Если умрешь, так сам же к тому и стремился. Значит, если же еще от твоей смерти там какое-нибудь новое лекарство протестируют и спасут жизни другим людям, так ты еще, значит, на этом, значит, карму, да, положительную заработаешь. Это, безусловно, такой, знаете, такой провокационный цинизм, вот, но известная доля такой правды в этом, в этой есть вещи. Почему? Да потому что, друзья, когда человек умирает, вот этот переход из жизни в смерть, он не такой простой. И вот на следующей части нашего семинара мы о нем поговорим. Но прежде чем это сказать, есть еще один вариант тоже ухода из жизни, который время от времени встречается. Это такое, знаете, самоубийство, как человеку иногда кажется, а вот давай-ка я там сейчас приму какую-нибудь смертельную дозу наркотика. И человек думает, что тем самым он избежит каких-то ужасов смерти. Друзья, процесс разотождествления, такой самый грубый, праны с физическим телом, это самое простое, что есть в йоги умирания. Гораздо сложнее, когда после этого начинает разрушение внутренних тонких структур разума. А как вы понимаете, когда от вас отвалилось физическое тело, наркотик действовать перестает. И поэтому все те, кто думают, что они, значит, вот такой передозировкой облегчат себе, скажем, смерть, а на Западе одно время пошла такая тенденция, совершенно нетерпимая в йоге, это всякая пропаганда наркотиков. То есть вот вы ЛСД, значит, скушаете, вот вы грибочков галлюциногенных, значит, пожуйте, вот вы еще какого-нибудь дерьма собачьего, значит, это самое, отведаете. Ну, умрете, так умрете, ну, сделайте там какие-то психоделические опыты или, более того, как-то облегчите себе переход в потусторонний мир. Друзья, чушь собачья, не верьте. Не верьте, это люди, которые сами не знают, что говорят. Они сами давно в могиле, оставили после себя книжек много, которые сейчас молодежь читает и, собственно, туда же в могилу отправляется, да, но не подготовленные. То есть не прошедший йогу умирания, а вот так застигнутый врасплох смертью от наркотика или галлюциногена. Пока галлюциноген действовал, было весело. Пока тело было соединено с тонкими структурами, было замечательно. Потом вот этот вот процесс разотождествления, или когда выдергивается прана, тело отвалилось, наркотик остался в теле. Тонкие структуры остались без наркотика, предоставленные сами себе естественному разрушению согласно карме человека или той жизни, которую он прожил до этого, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не давайте себя обмануть этим новомодным всяким этим психоделикам. Сейчас их развелось просто, не знаю, да, вообще должны были бы уже все поумирать, по моим, так сказать, да, подсчетам, но они что-то живучие. Я тут как-то фильм видел, тоже как-то касающийся про йоги умирания. Так профессора какие-то философии, психологии, причем такие вальяжные, такие, знаете, такие, ну, как бы, ну, вот, знаете, вот профессор философии начинает разговаривать про галлюциноген, как они в 60-х экспериментировали, да? А у меня, я на него смотрю и, знаете, про себя калькуляцию. А сколько же из-за твоих книжек на тот свет молодежи отправилось? Потому что они же, когда экспериментировали, книжки написали. Книжки молодежь стала читать. Молодежь безбашенная, у всех передозировка, все поумирали. Он сейчас профессор там в Гарварде, Оксфорде, не знаю где, да? А какую карму он породил? И такой прям еще, знаете... И вот, друзья, не обращайте внимания на этих людей. Эти люди получат то, что они заслуживают. То, что заслуживают. Нельзя на тот свет так безнаказанно отправлять большое количество молодежи, интересующейся, ну, действительно, какими-то пограничными состояниями, и при этом, значит, быть в почете и уважении. Перерыв.